уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Но из парней у нас здесь только звукорежиссер. Он, конечно, умный. Вот. Но те, кто у микрофона, Евгения Волгина и я, и с нами Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Телеграм наш для сообщений «Говорит Москва-бот» и YouTube-канал «Говорит Москва». Там стрим уже запущен. Так что, пожалуйста, подключайтесь, смотрите нас, слушайте нас. И самое главное, пишите нам в эфир, потому что говорить весь час мы будем про детей. И про их родителей в том числе тоже. В данном случае хочу начать с вами вот с чего. Пандемийный второй год пошел. Детей то отправляли на каникулы вынужденные, то не отправляли, то из дистанта их убирали, то опять в школу возвращали. Есть у вас какая-то статистика, как психологически, социально вообще отразилась пандемия и вот это отсутствие социальных контактов долгий период времени на детях?
Такой статистики на сегодняшний день, Женя, нет. Мы надеемся получить ее в конце следующего года по той простой причине, что вы же знаете прекрасно, что любая статистика – это тоже научное или научное исследование, или мониторинг какой-то. Это требует детального подхода, технического задания и так далее. В аппарате уполномоченного на это есть планы, и надеюсь, что на следующий год мы дадим такую статистику. Но на самом деле хочу ответить на ваш вопрос не только про статистику, а про то, что, собственно, в приоритете. Огромное количество родителей действительно обращались в аппарат уполномоченного потому, чтобы защитить права ребенка на образование. И говоря о том, что дистант нарушает эти права. Что было сделано? Ну, во-первых, на самом деле нужно обязательно в законе об образовании дать детальный развернутый ответ именно в законе, а что, собственно, такое дистанционное образование. На данный момент там такая законодательный полностью блок отсутствует. То есть там очень косвенно это все говорится. Вот. А мне казалось бы, вопросы возникают тогда, когда непонятен закон. Вот мы обратились в Минпрос как раз с просьбой о том, чтобы дали такие разъяснения, внесли дополнения в 273-й закон, федеральный закон об образовании. Но с родителями в таком ключе бы я бы хотела поговорить. Уважаемые родители, когда речь идет о здоровье или образовании, то мне кажется, что выбор однозначно каждый из вас сделает в сторону здоровья. И говорить о том, что это норма, и то, что дистант войдет в норму и заменит наше очное обучение, об этом никто не говорит. И уверяю вас, что, ну, во-первых, на самых высоких уровнях мы развенчали этот миф, ну и аппарат уполномоченного на службе тоже этого стоит.
У нас люди любят конспирологию очень, нет, что это выгодно.
Нет, это, ну, во-первых, дистант – это очень спорная история по поводу выгодно.
Это понимаете?
Я хочу, кстати, здесь немножечко сказать о том, что и сказать слова благодарности учителям, которые на дистанте проводили все эти уроки, потому что на самом деле они сами оставались на дистанте. Их дети оставались с ними же на дистанте.
Так.
Но при этом они были подчинены другим детям.
Да.
А их дети, дети учителей, они как проходили дистант? Почему никто из учителей не пожаловался и не сказал, помогите, потому что я занимаюсь чужими детьми, мои дети, вот они здесь рядом, но я не могу ими заниматься, потому что рабочий день, вот это достоверно известно, что рабочий день учителя увеличился на 4 часа, то есть он был практически
бесконечным,
да. Были сложности по дистанту, кстати, аппарат уполномоченный по дистанту провел потрясающую развернутую научно-исследовательскую работу, она размещена на нашем сайте, посмотрите, пожалуйста, где четко даны все определения и все выводы по дистанту, кто больше всего пострадал из-за дистанта, кому это хорошо было, А
вот кому что... было хорошо, кстати,
от дисфункции? Знаете, а вот на самом деле было кому-то хорошо. Я вам сейчас скажу, кому.
Да.
Да. Было хорошо высокомотивированным детям, которые уже определились с выбором своего дальнейшего пути. Профильным классом было неплохо, потому что медицина и вот все там медицинские классы, инженерные классы, потому что они сконцентрированы на конкретных заданиях, на конкретных задачах, и это не распылялось по всем предметам по огромному количеству. Ребята, которые мотивированы на вуз, это было хорошо.
Так.
Это было хорошо ребятам, которые... Мы думали, кстати, что будет хорошо ребятам, которые профильно занимаются спортом.
Почему?
Ну, потому что они же постоянно как бы на сборах.
А-а-а.
И дистанционная форма обучения для них выход.
Так.
Но мы совсем упустили, что в это время сборов-то тоже нет.
А, точно, кстати.
Конечно. Да. И получилось, что ребята-спортсмены, казалось бы, образование дистант – это хорошо, но у них тренировки были в дистант. Это вообще никуда.
А интересно, кстати, да, интересно, мне казалось, что это было хорошо, знаете, кому? Детям, которые не совсем общительные, то есть которым...
Ой-ой-ой-ой.
Нет, нет, нет.
Вот вы знаете, вот это вот как раз я хочу сказать, что нет. Вот если мы говорим просто о нормотипичных детях, которые являются интровертами,
да,
которые просто закрыты, таких исследований нет. Мы не спрашивали у детей, не определяли их психотип личности, а потом их не опрашивали. То есть мы этого не можем утверждать.
Так.
Но для детей, которые с особыми возможностями здоровья, с ОВЗ, дистант неприемлем.
Да.
Да. Объясню почему. Потому что, во-первых, одна из основных задач детей с ОВЗ обучения – это социализация.
Инклюзивный формат.
Социализация. Да. Какая социализация? После того, как прошел уже дистант, мы много разговаривали с директорами школ, с преподавателями, и все сказали, с дефектологами, и все сказали, откат назад именно у этих детей пошел значительный.
Что-то подобное припоминаю, да, были материалы на
эту
тему.
Да, был большой откат. И вот самые, если сказать, пострадавшие ребята, это как раз ребята, которые имеют особенности с
развитием,
с здоровьем, да. Потому что кому-то невозможно сидеть так долго
за компьютером,
за монитором, да. Кто-то, в принципе, не имеет такой возможности, ну, визуального контакта. Кто-то не может печатать без помощи, да. То есть это, во-первых, очень разные нозологии, их большой спектр. И мы, ну, кстати, здесь знаете, что еще нужно обязательно, Жень, отметить? Ведь вот мы все ругаем Московскую электронную школу, ну, как бы, ну, принято же, плохо это.
Я пока еще ничего не могу сказать, у меня маленький ребёнок.
Я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что Московская электронная школа как платформа, она не была создана ни для детей, ни для родителей.
Для учителей?
Она была создана для педагогов, конечно.
Да.
И только имея вот эту как базовую, да, платформу для педагогов, мы сумели выстрелить и перестроить ее для детей.
Так.
Но по факту это все было уже в процессе перестроено. Она не была сделана, вот как сейчас стартует российская программа «Учи.ру». Она делается для детей. Этот контент для детей, он и содержательный для детей. Здесь учителям приходилось перестраивать, адаптировать эти материалы. Конечно, для ребят. А на самом деле это как методическая костыль, методическая подпорка для педагогов, для высокого уровня преподавания разных предметов, чтобы ниже не было. Вот, чтобы было понятно.
Здесь еще интересный такой момент. Хорошо, по школам, да, вот сейчас эти детки сдают ЕГЭ, и вот с вашей точки зрения, как уполномочен по защите прав детей, вот это нагнетание перед экзаменационным периодом, насколько оно оправдано все-таки, что эти дети под видеокамерами, смотри не в ту галочку не напиши, смотри, не дай бог, ни с какой шпаргалкой не пройди. Учителя, которые, скорее всего, накачивают, потому что говорят, если ты не сдашь, и родители заодно очень тревожные, если ты не сдашь, там твоя жизнь чуть ли не кончена. Но это же полная ерунда. Это
полный
же...
ужас. Полный ужас вы говорите, Жень. На самом деле я соглашусь с вами, что это полная ерунда. Я не могу, так как мой опыт работы директором школы более 13 лет, он мне все-таки позволяет говорить о том, что это все-таки исключение, а не правило, то, о чем вы говорите.
Так.
Все начинается от печки, от философии школы. Вот если в школе дружелюбная атмосфера, которая доверяет, доверительная, которая работает с ребенком, не только давая ему знания, но и воспитывая, обучая, поддерживая и направляя, да, так. То есть такая, тогда никогда никто не скажет ребенку, что вот там галочку только по, ну, как вот даже не могу.
Ну, это правда, это так и есть.
Давайте так, для особо тревожных ребят, вот да. Для особо тревожных, есть дети разные. Угу. Есть дети очень разные, но они все разные.
Ну,
для особо тревожных ребят я точно знаю, что в рамках и города у нас есть городское предприятие, городской психолог, ГППЦ, городской психолого-педагогический центр.
Так.
Городской да. Психолого-педагогический центр. Там работает огромное количество специалистов, которые по требованию школы выезжают в школу, если школа не владеет такими специалистами, и с ребятами проводят различные беседы и так далее. Но вообще-то в каждой школе Москвы есть психолог. И я точно знаю, что работа с 11-ми, 9-ми классами именно перед сдачей психологи работают. Их задача выявить именно таких ребят тревожных, а школа, если с ними работает, она знает этих детей, там даже не нужно, если она их учит на протяжении 11 лет, конечно, они понимают, кто, ну, тут, конечно, кто есть кто. Вот. Есть ребята, с которым это вообще не надо, они очень уверены в себе. Есть, ну, все разные, мы все с вами очень разные. И для этого служба, опять же, городские ресурсы на это есть, чтобы поработать с ребятами.
Угу.
Теперь это что касается школы.
Так.
А что касается родителей. Здесь не все просто.
Естественно.
Потому что действительно мы имеем случаи, мы разбираем эти случаи, случаи, к сожалению, кончающиеся трагедией, когда потом, когда вскрывается телефон ребенка после уже трагедии, и мама пишет ребенку, я просто это знаю, это не мои фантазии, я говорю, я работаю с фактами, у меня работа такая, где написано, что если ты такой сякой, раз такой, я даже не буду эти слова, ну я не имею права говорить эти слова, меня штрафуют, то есть это не цензурная лексика, вот, и если ты вот это нет, то тебе вот это все будет, все, ребенка нет. При этом я хочу сказать, что вот тот пример, который, уважаемые родители, я сейчас привожу, это пример из благополучной семьи, где у ребенка была 1/4 по литературе итоговая в аттестат. То есть мы говорим о таких семьях. Мы не говорим о семьях маргинальных. Мы говорим о семьях, когда родители переносят свою тревогу, свою не могут сами с ней справиться, ничего не понимая в ЕГЭ. Ведь откуда... Вот если взять опять природу страха, люди боятся того, чего они не знают.
Ну, естественно, неизвестность рождает тревогу,
конечно.
Это очевидно.
Да, неизвестность рождает тревогу, все правильно. Родители не знают, что такое ЕГЭ, верят мифам про ЕГЭ, да? Они думают, что ребенок никак не готов к ЕГЭ. Ну, во-первых, опять расскажу о ресурсах города.
Так.
Каждый родитель, любой человек, вы, я, любой, может прийти, записаться в Московском центре качества образования и сдать ЕГЭ по любому предмету в удобное для него время. Хоть каждую субботу, воскресенье езжайте и сдавайте. Единственное, что услуга платная, какая-то небольшая, но платная. И если вы такие тревожные, ну, пойдите с ребенком сами сдайте это ЕГЭ. Ну, вас никто же по рукам, по ногам не связывает. Потом... Как детей учат заполнять эти бланки, чтобы... Да слушайте, это как собаку Павлова. Дети заполняют эти бланки, галочки не все ставят там, где надо, потому что уже черновики бланков, они же все одинаковые.
Короче говоря, взрослые. Тревожные и взрослые – основная проблема.
Скажу, что да. Вот скажу, что да. Если ребенок, и я всегда утверждала и утверждаю, если ребенок посещает школу,
да.
Вот, внимательно за моими словами, посещает школу, не прогуливает ее и в нормативе вовлечен в образовательный процесс, он ЕГЭ сдаст.
Так. Интересно.
Да. Другое дело, насколько.
Ну, да, получит он бюджет или не получит.
А тут уже...
Возможность учиться.
Вот, Женечка, а тут уже родители. Если мы говорим про то, что сдам или не сдам, он сдаст. А вот потом уже включается история родителей. Бюджет... не бюджет. А если ребенок не может?
Или не хочет выше, на
да высшее может быть, даже, слушайте, даже не про то, что он не хочет. Он не может. Он в силу своих физиологических особенностей. в силу своих психических, не может он сдать вам на 100 баллов. Ну, в итоге мы получим то, что часто бывает.
С чем потом вы разбираетесь?
Да, с неврозами, с неврологиями.
Угу. И... Вот это интересная история про неврозы и неврологию. А сейчас, как говорят и многие отмечают, я даже сужу по публикациям в профильных изданиях, модно говорит про, с одной стороны, детоцентричность, с другой стороны, про такое родительство, такое вот концентрированное родительство. Не дай бог не сказать что-то, что психологической травмы не было, отправить сразу же к психотерапевту в 7 лет, чтобы в 17 он уже был нормальным, здоровым человеком, мог ориентироваться в этой жизни, мог хорошо социализироваться. Вот, не дай бог, значит, учитель что-то ему не скажет, надо с учителем обязательно поговорить. То есть есть такая чрезмерная, как мне представляется, опека, некое желание в стерильные условия ребенка поселить, но потом, как кажется, он выйдет в эту жизнь 18, в 20 лет уже из стерильных родительских условий, и он столкнется с тем, что толерантность к внешним вызовам у него несколько ниже. С одной стороны, есть детоцентричность, а с другой стороны, есть наблюдение психологов, которые говорят, как будто бы детской агрессии, а и еще родительской агрессии взрослой по отношению к детям стало больше. Вот здесь каково ваше мнение все-таки? Чего у нас больше? Полезна ли детоцентричность с одной стороны, а с другой стороны, что делать с тревогой и постоянные вот эти вот сводки, я вижу, там, это тот, чем напился, выбросил ребенка из окна, там какому-то ребенку отрубили руки, потому что он планшет разбил. Ну, какая-то дикость, честное слово.
Жень, то, что вы говорите про детоцентричность, для меня звучит как бизнес-проект.
Возможно.
Мне, кстати, это проще назвать бизнес-проектом, когда родители вкладывают в ребенка как в бизнес.
Я хотела заниматься фигурным катанием, у меня не получилось, поэтому моя дочка пойдет заниматься фигурным катанием.
Ну, если бы так. Продолжаем это предложение, потому что фигурное катание, если все при прочих равных, принесет ей то-то, то-то, то-то. То есть не так все просто.
А, и безбедную старость.
Ну,
конечно. Маме.
Так. Ну, конечно. То есть, к сожалению, мы столкнулись с таким явлением, как дети бизнес-проекта. Я боюсь быть сейчас, я понимаю, что очень многие сейчас что скажут, это будут это все нападать, но это мое мнение, я имею право его излагать, потому что не только сама мама, но, кстати, бабушка. Вот, и понимая, особенно лавируя своими чувствами, я понимаю только одно, что ребенок будет лишь тогда счастлив, когда он любим и принимаем. Абсолютно. Угу. Если он любим и принимаем абсолютно, то тогда следующим этапом, как фундамент рассматривается это,
так.
Следующим этапом вы уже можете вводить свою коррекцию, как родители, свой бизнес-план. Но изначально он любим и принимаем. Угу. Понимаете? Со всеми особенностями.
А сейчас перестали любить просто так детей, вы хотите сказать?
Я хочу сказать, что...
Или любовь родительская изменилась? Что с ней?
Я думаю, что она другая. Она другая. Вы знаете, она... как бы подобрать такие слова? Она, правда, делится или на полное доверие ребенку, когда говорят, что я доверяю своему ребенку, я вырос, и ты вырастешь. Не учитывая поправки на ветер, поправки на современность, на угрозы,
внешние
на безопасность,
вызовы какие-то.
Внешние вызовы на современные. Угу. И мы тоже получаем в итоге не совсем корректную судьбу этого ребенка.
Так.
Вот. Или же, как вы говорите, это гиперопека, бизнес-план. Потом я... И это тоже не есть норма. Вот все, что перегибает, оно все не полезно. Все должно быть в меру. И самое главное, что все равно надо осмотреть на ребенка. Можно, вот мне тоже, да, вот я по своему внуку, вот я все время говорю: ребят, надо попробовать все. Ну, мы с вами, вот я так же росла, я пробовала все. Не надо упираться во что-то одно. Не нравится ребенку, попробуйте другое. Ну, попробуйте, но в итоге вы должны, ваша задача родителей, дать ему провести его через короткий отрезок детства. Это же очень коротко. Ну, что там, ну, господи, 12 лет, ну, что это такое, 15? Это очень короткий отрезок его времени. Проведите его через этот отрезок легко и дав ему попробовать ошибиться, набить шишек, упасть, подняться. Вы знаете, я иногда думаю о том, что такое родительство. Вот мне кажется, родительство – это такой коридор, оббитый матами. Ну, по этому коридору ребенок идет, первое, самостоятельно, со своей скоростью, его шибает, по этим матам. Ну вот родители это маты, вот вы не должны дать ребенку разбиться.
Соломочку подставить,
разбиться, да. Насмерть не должны ему дать, вот вы должны. Но он должен сам идти по этому коридору. Вы не должны его тащить туда, понимаете? И не должны открывать ему эти двери, говорят, сюда, иди. Это все равно надо уметь слышать ребенка.
Герман Греф играет в го, поэтому ты тоже играешь в го. Ну, примерно типа, так. Да. У нас стрим в Ютубе продолжается. Я вам напоминаю, канал «Говорит Москва». Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. По поводу защиты детей от домашнего насилия. Фиксируете ли вы все-таки какие-то всплески? Потому что, как говорят, статистика МВД показывала, что в период пандемии и вот этого концентрации людей на маленькой жилой площади привело к тому, что домашнее насилие, а, против женщин, и, б, против детей. Выросли случаи.
Может быть, даже поставила бы знак равенства женщин-дети, потому что, как правило, насилие против женщины всегда влечет за собой
насилие
против ребенка. Да. Да, по статистике МВД оно выросло, не могу сказать, что в разы, но все-таки этот рост был незначительный, на мой взгляд.
Это то, что фиксируется, здесь надо понимать, да?
Да, соглашусь, Жень, что это то, что фиксируется, и очень часто о домашнем насилии мы не узнаем, и об этом надо говорить подробно. Угу. Значит, могу сказать, что наш город предпринимает для того, чтобы как можно раньше выявить насилие над несовершеннолетними. Угу. Например, в том году, даже не в период пандемии, даже, кстати, весь этот год, Северо-Восточный и уже после Нового года Восточный округ включился в очень интересную программу. Она межведомственная, это тоже очень важно. Угу. Это межведообразование и социалка. Так. Самые большие вообще, на самом деле, какие-то провалы всегда, когда идут межведомственные взаимодействия. Угу. И вот здесь удивительным образом удалось это все поженить. Мы с Венедиктовым давали старт этой программе. Очень я ей радуюсь. Сергей Семенович Собянин сказал, что на следующий год все школы будут так работать, все семейные центры. В чем суть?
Да.
А суть в том, что, смотрите, когда ребенок, берем ребенка, да? Когда ребенок находится в школе, он в основном находится в школе, мы говорим, детский сад и школа, большую часть своего времени ребенок проводит там, в образовательных учреждениях. Если ребенок просто шалит и там, не очень себя хорошо ведет в рамках закона, для этого существует внутришкольный контроль. Эта тема очень хорошо отработана в каждой школе. Ребенка ставят на внутришкольный контроль, не выносят ссор из избы, вот они здесь его перевоспитывают. Это может быть и прогулы, и плохая успеваемость, и плохое поведение. То есть это такое, есть такая тема, внутришкольный контроль. Угу. Есть тема, возьмем это зеленой лампочкой, да, вот она отработана. Есть лампочка красная, это когда ребенок пришел с побоями, это когда ребенок заявил о попытке там, изнасилования или узнали о попытке суицида. Угу. Есть красный алгоритм, который в городе четко отработан. Кто куда сообщает, кто что делает, и это в течение нескольких, ну, даже часа отрабатывается. Алгоритм этот в городе существует.
Это ювенальная юстиция тогда. Ну, страшные, страшные слова, ну, страшные для кого-то.
Вообще нет. Про семью там вообще слова нет. Там помощь ребенку только есть. А есть желтая зона, угу, которая темная. Для восприятия и школы, и опеки. Это то, о чем вы говорите. Это домашнее насилие, это нахождение ребенка в социальной опасности. И когда ребенок молчит, они чаще всего молчат.
Ну, конечно.
А кто должен вытащить это из ребенка? Кто? Кто с ним чаще всего контактирует? Жень, вам вопрос.
Помимо родителей, школа.
Кто в школе?
Учителя, классный руководитель.
Молодец. Классный помощник. Он так и называется. Классный,
тьютер.
Классный.
Он же тьютер.
Нет, тьютер это другая. Именно классный руководитель. Угу. Именно классные руководители, для них существует блог в электронном журнале, где, например, у ребенка умирает мама. Угу. Он еще не социально опасен. Вообще ничего не произошло. Он нормальная семья, но у него нет мамы. Остался папа. Ну, слушайте, ну что? Ну как?
А
ну,
что там? Да,
а
понятно,
что?
Ну, понятно.
Ну что?
Давайте после новостей продолжим. Давайте. Ольга Ярославская с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Пока в стрим в YouTube к наш заходите, канал «Говорит Москва». Продолжим через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Ольга Ярославская, наш гость, уполномоченный по правам ребенка в Москве, 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще есть телеграм для сообщений «Говорит и Москобот» и наш стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва». Подключайтесь, пожалуйста, туда пишите, там можете нас видеть и слышать. Ольга Владимировна, не закончили по поводу роли классных руководителей. Я так понимаю, что это некая медиация. Нет, когда возникает проблема у ребенка, классный руководитель это видит, и ему надо с этим что-то делать.
Вот классный руководитель, он все равно в своих основных компетенциях, он ограничен. Угу. Потому что классный руководитель, он должен это увидеть, а дальше что? Он не может работать с семьей. Потому что классный руководитель, это его не основная работа. Он же еще учитель, основная его работа, это педагог, да. Предметник, а классный руководитель, это его...
Довесок, фактически.
Да, совершенно верно, за определенным количеством детей класса. Как угу. Поэтому у классного руководителя есть такой замечательный инструмент, как электронный журнал, где он говорит, да, вот у этого мальчишки он стал жить не в полной семье, у него там погиб папа, умерла мама, например. Угу. И на помощь приходят семейные центры. Таких в Москве 28. Сейчас. Семейный центр, что это такое? Это как раз профессионалы, это медиаторы, это психологи, это логопеды, так. Это дефектологи, совершенно верно. Это семейные психологи, кризисные психологи. То есть это вот такие сгустки профессионалов, которые могут прийти на помощь семье.
Если семья сама этой помощью готова, но,
вы знаете,
чтобы ей оказали
эту помощь. К сожалению, мы очень странные люди все. Вот, мне кажется, русский народ, он просто очень странный. Вот эта пандемия нам это тоже показывает, с этой прививками точно. То есть мы до последнего, мы все будем решать сами. Вот сами.
Да.
Вот я сам буду лечиться.
Что я? Не
я
сильный,
сам
что
буду
ли?
Выздоравливать. Ну, зачем мне какая-то прививка? Я сам, я все сделаю сам. И здесь также. Ну, вот смотрите, я сама, вот, не надо про себя. Например, у мамы двое детей.
Так.
Казалось бы, мама была очень успешная, достаточно хорошая средняя семья, и уходит из жизни отец. А мама, как профессионал, уже неинтересна, потому что она уже порядка 6 лет не работала. Как ей найти новую работу, как ей прокачать свои новые компетенции, она не знает. Mm-hmm. Она в ребенке. Ребенку, ну, допустим, возьмем годик. А старший ходит в школу. Хорошо, если мама сильная, она вылезет из этой ситуации.
Так.
А если нет?
Конечно, депрессия.
Тогда, первое, опять же, будет несчастный кто? Ребенок. Будут страдать дети. Мы получим всех несчастных. Все становятся несчастными, понимаете? Uh-huh. Есть семейный центр, где маму возьмут, где маму через мою карьеру прокачают, где маме помогут с няней, пока она будет учиться, uh-huh. где маме покажут, что она не одна, что есть рядом люди, которые... Ну, поддержит, и которые научены и заточены и обязаны это делать.
Так.
И вот и все, понимаете? И у нас социальное государство и социальная помощь это вот это. Это про это, когда все помогают всем.
Интересный просто момент. Я правильно понимаю, что сейчас.
Но старт, да. Жень, подождите, но старт должен кто-то дать.
Родители сами осознать должны, что у них проблемы, и они
могут,
идут за помощью.
Они могут не знать. У нас, к сожалению, вот, понимаете, просить помощи тоже не все могут. А иногда надо помочь и просто сказать, что вот смотрите, вот семья, ребят, ну придите, спросите. Придите, спросите, если вы видите, что ребенок там замкнут, что все поменялось, классный руководитель точно знает, что там что-то произошло в семье.
Ну, понятно, конечно.
Вот, пожалуйста, вот отличный вот пример, который для... А на самом деле бывают и маргинальные семьи. Угу. Извините, которые тоже, они закрыты. Папа, мама есть. Ребенка не бьют. Ну, то есть он не синий.
Он ходит в одежде.
Ходит в одежде, в мятой, плохо пахнет. Ага. Но ребенок, ну, видно, что ребенок неконтактен. Ребенок или, наоборот, агрессивен. Да, вот,
понятно.
Да, да, что, почему нельзя? А просто прийти и сказать, ребят, давайте мы как-то вам поможем.
А потому
и
что
лечением поможем.
Начинаются мифы Древней Греции, что у меня ребенка отнимут.
Ребенка не отнимут. Почему? Ну, это, вы знаете, ну, мне кажется, это опять та же история, что с ЕГЭ, да, вот, давайте, uh-huh. вот это вот то же самое. В России нет ювенальной юстиции. Вот надо это понять. Если ювенальная юстиция – это миф западников, которые всячески, не знаю, которые говорят, что прочь руки от наших... Понимаете,
да.
Мы не говорим, что надо влезть в семью. Сделай не влезть, вот влезть туда своими руками. Мы говорим о помощи семье. Мы говорим о том, что если семья нуждается в помощи, да, вы правильно говорите, Жень, что сначала семья должна попросить, но у нас такой характер, у нас мы так заточены, мы не будем просить.
А дети очень просят тяжело. Помощи? Вам звонят в аппарат дети, просят помощи?
Нет.
Нет.
Дети, ну, в аппарат они вообще, у нас очень длинный телефон, а дети звонят, у них есть телефон на доверие. У нас очень хороший телефон доверия, да, 051, куда дети звонят. Но, и, кстати, я хочу вам сказать, что говорить о том, что часто просят помощи или достаточно, я считаю, что нет.
А какой самый частый запрос, самое большое количество обращений в ваш аппарат? По поводу чего? Есть такая статистика?
Да, конечно, такая статистика есть. К сожалению, самый большой запрос по статистике – это... Деление детей, извините, что я это говорю, при разводе.
В смысле, с кем оставился или кто кого?
Да, когда родители... Нет, ну, сначала вроде как все идет по плану. Сначала люди разводятся, через запятую пишут, как они делят ребенка, там, квартира, машина, ребенок, там. Все это через запятую прописано. Потом, как правило, суд. Суд определяет порядок общения. И здесь начинается...
Место проживания.
Да, и место, ну, порядок общения, место проживания, все прочее. Достается топор войны после суда. Кто-то не согласен из родителей с этим решением суда и начинают красть детей друг у друга, привлекая к этому всех и вся. Пишет, конечно, пострадавшая сторона, у кого украли, но также пишет... Кстати, могу сказать, что здесь все хороши, и мама, и папа. То есть вот я никого не могу выделить. Ни мам, ни за мам, я не за пап, я за ребенка. И я хочу сказать, что чаще всего я вижу за этим человеческие амбиции.
Месть.
Никто не вспоминает про ребенка, про то, насколько, как ребенку можно сказать: вот мама, вот папа, скажи, кого ты любишь больше. Как ребенка. Если мы говорим не о грудном ребенке, а о ребенке, который вообще умеет разговаривать, уже прожил какое-то время в любви с мамой и папой, и выделить ребенка, что скажи, вот ты любишь маму или папу, это разделить его напополам. Ну, дайте ему нож, возьмите, разрежьте.
Суд не спрашивает об этом, кстати, кого ты любишь больше.
Совершенно
скорее верно. Спрашивает та сторона, наверное, которая инициирует кражу, которая, кстати, не считается кражей с точки зрения Уголовного кодекса.
Совершенно верно. Ее так говорят. Это кражи, так пишут в письмах. Я цитирую письма, украли ребенка. И мне кажется, что здесь надо говорить о семейном воспитании. Здесь надо говорить, вы знаете, вот сейчас Министерство просвещения придумало такую историю, правда, это не обязательный предмет, и, конечно, он факультативный, такое семьеведение. Но на самом деле эта тема очень нужная и будет очень востребована старшеклассниками. Я разговаривала со своим детским советом при уполномоченном по правам ребенка. Существует детский совет общественный. Туда входят ребята, да, туда входят ребята, ну, средней и старшей школы, которые прошли жесточайший отбор, конкурсы социальных проектов, как они хотят сделать мир этот лучше и так далее. 50 человек этих мальчишек и девчонок. И вот они, мы с ними часто разговариваем, часто встречаемся, и они говорят о том, что почему нас очень много мучат, но нас не учат понять, а что такое любовь, а семья – это как? А как мне распознать, это на всю жизнь или это не на всю жизнь?
Мне кажется,
просто... А как я могу доверять? Так. Они в 80% сами пережили разводы в своих семьях. У них уже семейная ценность, она...
Я думаю, что проблема, знаете, еще в чем, Ольга Владимировна? Очень важно, во-первых, ни по какому учебнику вряд ли можно по любому учебнику семьи научить.
Согласна.
Невозможно, потому что он видит бабушку с дедушкой, он видит папу с мамой, он, может быть, видит отдельно папу, отдельно маму, он видит своих друзей и их семьи, он приходит в школу, общается. Невозможно, опять же, мы про стерильные условия говорим. В учебнике как угодно может быть написано, но жизнь, она сложнее. Другое дело, как мне представляется, нельзя говорить о детях или о семьях, у которых там семейная жизнь не сложилась, или люди жили вне брака, например, что это какие-то поломанные семьи. Здесь вопрос отношений, потому что сейчас отношение к браку поменялось. Если раньше это был проект, экономический проект, женщина просто не выживала без брака, то сейчас зиждется многое на любви, а любовь имеет свойство проходить. И поэтому нельзя относиться, мне кажется, к разводу как к чему-то, что рушит чью-то жизнь, и потом дети становятся запрещенным методом ведения войны.
Жень, ну, вернемся к нашему вопросу. Так. То, что вы говорите, вы себе сами все равно противоречите. Потому что, да, любовь, но после любви еще наступает ответственность.
Ой, далеко не у всех.
Ну, подождите. Так мы и говорим про то, что это должно быть. Но если мы детям это не будем, и если им в семьях это не говорят, и с ними на эту тему не разговаривают, а родители не разговаривают с детьми на эту тему.
Это табу.
Да, не разговаривают. То ребята будут также бегать по этому кругу, понимаете? Угу. И нужно ломать, надо воспитывать ребят. И надо им объяснять, что ценности семейные, они все равно есть. Никуда... И они такие. У нас, вот мы сейчас прекрасно внесли изменения в Конституцию.
Да.
Все для детей.
Детей, все для детей.
Для детей, да. Если мы в этот фундамент не положим семью с ее ценностями, с ее любовью и ответственностью, мы будем тратить огромные государственные деньги, мы будем строить этот огромный замок на песке. На песке. Потому что если вот через голову человека не пройдет желание жить в паре долго, счастливо, ответственно, не деля и не пиля детей, так же, как, собственно, имущество, то мы будем жить в другом обществе. Если не сможем это переломить, не сможем, мы будем все время догонять, вкладывать, но результата мы не получим.
Или деля без войны. Давайте так, так тоже бывает.
Слушайте, не надо никого делить, надо всегда дружить.
Да не получается,
Ольга Владимировна. Ну, все получается. Для этого есть рецепт.
Так.
Есть рецепт. На самом деле у нас недооценена служба медиации.
Это она психологи?
Не до... Это не только психологи, это и психологи, юристы, служба медиации. У меня вот есть идея такая. Создать вокруг уполномоченного, собрать такие, сконцентрировать эти силы, потому что медиаторов много, но стандарты медиации еще не прописан, да. И так далее. И есть платные медиации, есть бесплатные медиации. Все, ну, естественно, платные хорошие, бесплатные, естественно, плохая.
Один и те же люди там работают, скорее всего, да.
Да, но это все так в сознании. То есть, вот, чтобы развенчать тоже свои мифы, сразу не настраивать, а сразу сделать службу медиации, это переговорщики. Это люди, которые не занимают ничью сторону, но они подводят людей к договору, к мирному договору.
Ну, не обязательно к воссоединению.
Не-не-не, вообще, это боже упаси, боже. В этом медиатор вообще этим не занимается. К договору, для того, чтобы не... В данном случае, чтобы не пострадал ребенок. Есть проект развития школьной медиации. Зачем школьная медиация? Потому что детей тоже в школе надо учить договариваться.
Это правда.
Когда человек вот с такими ценностями и с такими компетенциями выходит из школы, то есть надежда, что он создаст хорошую семью, традиционную семью, с любовью, переходящую в ответственность.
Вот это интересно, любовь, переходящая в ответственность, потому что, опять же, с учетом того, что у нас есть очень много таких организаций консервативного толка и общественных организаций, они там гранты получают, все, главное громко крикнуть. И многое сводится к тому, что вот семья это незыблемо, если один раз женился, больше никогда не развелся, ссоры из избы не выносим, а потом это все иногда оказывается, значит, когда ссоры из избы не выносим, в статистике МВД.
Мы это знаем.
Один другого убил, там изнасиловал, ребенка выбросил, что-то такое. Важно... здесь понять, во-первых, что есть семья, и объяснить всем, что такое семья, чтобы это не свелось к тому, я как-то была в Нижнем Новгороде, в музее, где Горький провел свое детство, и там рассказывали, что папа Горького был таким крутым мужиком, что он, когда колотил мать Горького, то шпильки впивались ей в череп. Вот примерно так. Семья была, конечно, ссоры из избы никто не выносил, но здесь важно понять, что семья – это не когда ты просто выносишь, когда ты у себя все сохраняешь. Это же про уважение, это про детей, это про мир, это, наверное, еще про экономику, чтобы не было такого, а я тебя без штанов оставлю, потому что там кто-то Жень, кому-то что-то сказал.
Жень, ну вы только что вы сказали, а могут ли дети звонить и жалуются ли дети?
Да.
Но это же тоже про это. Мы
конечно.
Все говорим про одно и то же. Когда идет доверие и в семье, когда, кстати, семья – это когда умение переговорить, когда умение рассказать, перепростить что-то, но при этом остаться с уважением и ценить личность каждого. Если папа не уважает маму, Почему мы вырастим ребенка другого?
Конечно.
Нет. Если ребенку позволительно обижать старших, бабушку и дедушку, мы знаем такие прецеденты. Угу. О чем говорить можно? Ребята, задумайтесь, к вам также будут относиться ваши дети. Это все звенья, это мы говорим банальные вещи, но это звенья одной цепи. Мы, к сожалению, в повседневной нашей жизни не анализируем эти вещи. А. Нам кажется. Они, ну, какие-то, как кому-то кажется, что это
настроение
само собой.
Плохое.
Кому-то кажется, что это. Ну, зачем об этом думать? У нас лучше подумаем, а сколько мы будем зарабатывать, а где мы проведем выходные, где мы проведем отпуск. Угу. А давайте мы продумаем о том, как мы уважаем и относимся друг к другу в семье каждый день. Если каждая мама будет у ребенка заглядывать к нему после детского садика в глаза и спрашивать, как ты его провел, просто спросить, как ты провел день. Это уже будет победа. У нас по статистике папы детьми занимаются в России 6 минут в день. Так. 6 минут в день – это статистика в ЦОМа.
Угу.
Ну, при этом, согласна, папы-добытчики, много работают и так
не
далее.
Не всегда.
6 минут в день тоже можно провести так, чтобы ребенок получил пользу и запомнил.
А воспитание?
А у нас папы не умеют быть папами. Их никто... Смотрите. Очень часто в неполных семьях мама.
Так.
А, в школе женщина, в институте женщина. Потом хорошо, если начальник хороший, мужчина. Так. И там все как-то я мужество. Или в армию там пошел.
А по шведскому пути пойдем? Этот декрет, принудительный декрет.
А я бы вот пошла бы.
По принудительному декрету для мужчин?
Да, да. Я бы хотя бы полгода бы, но вот обязательно бы папам дала бы возможность. Мне очень нравится эта практика. Ну, может быть, не принудительный. У нас, кстати, разрешен декрет мужчинам. Нельзя говорить, что он
разрешен. Но это не тот декрет, да.
Да, но он разрешен.
Но тогда мама должна на работу
Да, выйти. Тогда мама должна быть на работе. Да, совершенно верно. Он не запрещен законом, угу. Он разрешен. Другое дело, что единицы им пользуются, потому
что... 3 копейки никто не хочет получать, конечно.
Так. Да, но при этом... Папы, опять же, вот у нас при уполномоченном есть совет отцов.
Ой, совет детей, есть совет отцов, а совет матерей?
Совершенно нет. Нет.
Интересно.
Совета матерей нет.
Так.
Есть совет отцов и есть совет детей.
Все.
Значит, совет отцов, почему он нужен и почему? Потому что качественное провождение папы с детьми, вот время, что папа провел с ребенком, качественно, папа, оказывается, надо учить. Вы знаете, что когда в период самоизоляции проводились вебинары совета отцов при московских организованных вебинарах, знаете, какая аудитория?
Какая?
3 миллиона. 3 миллиона!
О, боже мой!
Это говорит о чем? Это говорит о том, что это очень востребовано. Папы смотрят, мама тоже, кстати, смотрит, потому что это...
Потому что их заперли в комнате и сказали, смотри.
Нет, потому что практические вещи дают, потому что папы, к сожалению, не умеют быть папами. Очень часто даже, когда они берут ребенка, мама там говорит, ну все, иди куда, торговый центр, комната, аттракционы. То есть все время какие-то развлекалки. Но где папа сам, где общение личностного, человеческого, нет. Где личность папы не открывается, личность ребенка не открывается.
Знаете, что я слышала от мужчин, которые говорили, почему они не хотят в декрет? Меня перестанут считать мужиком.
Опять это менталитет. Это наш вот менталитет. Ну, как это?
Это поможет семьям, как вы считаете? Если вот мужчины будут вовлекаться
в... Я думаю, что папа тогда 100 раз подумает, когда он будет пилить ребенка, если вдруг ничего. Он 100 раз подумает. Потому что когда ты 6 минут в день видишь ребенка, ты понимаешь, что какой-то там... Кто-то там еще появился третий или четвертый в нашей семье. А когда ты в это вовлечен и ты все это прочувствовал, прожил, проспал, бессонные
не
ночи.
Спал. Не ну, спал, да.
Бессонные ночи, купание, не знаю, пеленки, ну сейчас нет пеленок, слава тебе, Господи, подгузники, неважно, прогулки. В любом случае, это все вот эти женская депрессия, которую тоже надо пережить после родового.
Как? На меня
тоже...
перестали обращать внимание. Нет, я обижусь и уйду.
Вот, совершенно верно.
Это и только к этому сводится, и все.
Вот, и поэтому мне кажется, что это хорошая была бы тема. Вообще, мне кажется, потом мы надеемся, что с советом отцов мы выйдем в итоге с инициативы, чтобы как-то, как-то вот мы приподнимем эту историю, чтобы папы не боялись вот этого. А сейчас совет отцов вошел очень хорошо в московские спортивные клубы, в школьные. То есть стали организаторами таких спортивных, в субботу-воскресенье спортивных мероприятий именно отцы.
Так.
То есть сейчас в Москве организовываются советы отцов при школах. При этом такие никто силком ничего не делает, но вот если есть активные папы, то то их вовлекают и как раз дают им вот такие напутствия, помогают, как вот такое сообщество отцовское организовать, чтобы мальчишек с улицы вытягивать, и самим бы спортом не грех заняться. И все это, естественно, на добровольной основе, да еще и бесплатно.
А проблема школьного буллинга? Вот с вашей точки. Вы анализировали вообще, откуда все это? Это же было всегда, надо понимать.
Вот когда так говорят, мне все время страшно.
А почему?
Не было? Потому что это было всегда.
Вот, это было. Сейчас просто есть интернет, и это снимают на камеру. Некоторые в целях зафиксировать издевательство, да.
Школьный буллинг действительно, к сожалению, был всегда, и в мое детство он был, и чаще всего взрослые проходили мимо, потому что до взрослых этот буллинг не доходил.
Да.
Дети не жалуются, дети переживают внутри. Угу. Кого-то буллинг сделает сильнее.
А кого-то сломает сразу же.
А кого-то сразу сломает. Есть ли в этом выход? Выход только в одном. Первое. Разговаривайте со своими детьми. Никакого другого выхода. Не надо рассчитывать ни на школьных психологов, хотя они есть. Потому что школьный психолог, опять же, если ребенок захочет, он расскажет, но это чужой человек.
Угу.
Если его булят в семье, он расскажет школьному психологу.
А почему он маме-то не расскажет с папой?
Нет, если его булят в семье.
Да, да, нет, почему он, если его булят в школе, почему он учитель или ученики? Такое же тоже бывает.
А вы знаете, давайте к вашему первому вопросу вернемся. Бизнес-проект ребенок. Мама, у меня успешный ребенок, он занимается, там, кружок по фото, а еще мне петь охота. У нас футбол, теннис, хоккей, фигурное катание, что там, английский язык, а еще китайский модно. Мама все вложила. Значит, и вот тут оказывается, и у мамы есть картинка. Она же все время при ребенке еще рассказывает: вот мы занимаемся там-то, у нас такие-то успехи, посмотрите, грамота.
Тот самый сын маминой подруги. Да.
Вот тут вот у нас вот здесь вот кубки стоят, вот здесь медали висят, все. И тут ребенка начинают булить. Он должен прийти к маме и сказать: мам, я юзер, я, ну, все, вот я плохой.
Угу.
Меня не принимает сообщество. Он никогда не скажет. Он хочет, любой ребенок обожает своих родителей, какие бы они ни были. Он хочет соответствовать той картинке, которую пишут, нарисовали
родители.
Родители, да.
Так.
И сломать эту картинку, это не оправдать надежды и быть не то, что непонятым, а быть разлюбленным. Меня разлюбят.
Потому что я не сильный.
Я не сильный. Я же вот, у меня же иконостас, у меня же медаль.
Вы революционные вещи говорите, Ольга Владимировна. Революционные вещи говорите, о чем вы? Это же социализация. Я слышала лично от педагогов некоторых, которые говорят, что да не обращайте внимания, дети сами разберутся. Это социализация. Это же тоже порочная практика, так трактовать то, что происходит с ребенком.
Что это социализация?
Да, что буллинг – это элемент социализации.
Вы знаете,
разрешение
как? Конфликта. Я могу вам сказать, давайте так.
Да.
Вот я 1,83 рост.
Да, мы с вами одинакового роста.
Так. Я с 14 лет не расту. Угу. Меня булили, вы не представляете, как?
Как? Я представляю, я же такого же роста.
Я представляю, что булили.
Да.
Я год плакала, сначала плакала, правда плакала. А у меня есть старший брат. И я когда поняла, что я пожаловалась брату, и я думала, брат проявит сочувствие. Он не проявил сочувствие, он начал драться. Все. Буллинг закончился.
Быстро. В 15.
Быстро. В 15 быстро.
Примерно, да?
В 14. Угу. Ну, через год и закончился, да.
То есть это вариант?
Нет, это я не призываю к этому. У каждого свой. Я стойкий человек. У меня я крепкая. Я выстояла. Но мне было очень плохо. И мысли у меня были крайне тяжелые. Крайне тяжелые. Я просто удержалась, потому что меня любила мама, меня любил брат. Ну, я маме тоже не говорила. Мама у меня учительница. Я не могла маме это рассказать. Все.
Интересно. Главное слово нашей с вами беседы сегодняшней – это любовь. Как бы это кто-то скажет лирично, звучит.
Ничего
а на самом деле это почва,
это самое
представляется,
главное.
В отношениях с детьми. Ольга Ярославская была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Мне кажется, что по всем критичным точкам прошли, но еще будут поводы приходить к нам, пожалуйста.
Ой, не нужно поводов, пускай я буду безработная.
Интересно.
Как только я стану безработной, значит, все дети в Москве будут счастливы.
Спасибо большое, Ольга Владимировна. Приходите к нам все равно, еще, может быть, еще в каком-то статусе, неважно. Но уполномоченный по правам ребенка в Москве. 16 часов новости, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь. Встретимся снова.